Продолжаем работать в прямом эфире «Радио Спутник», и впереди у нас очень необычный эфир, я бы так сказал. Но до этого напомню нашим слушателям, а также зрителям, что можно скачать приложение «Радио Спутник» в любом магазине приложений, в том числе и в отечественных «Рустор» и наш «Стор». Установить себе на телефон и слушать там и прямой эфир «Радио Спутник», и передачи, которые вы, возможно, пропустили, а, возможно, переслушать те, которые понравились, или какие-то, в которых прозвучала очень важная для вас информация. Кроме того, туда можно писать комментарии, а также вопросы, которые мы оперативно передадим нашим экспертам. Сегодня будем обсуждать Африку, страну, которой приковано повышенное внимание в последнее время в связи в основном с тем, что именно этому континенту эксперты предрекают голод из-за спецопераций и антироссийских санкций. В частности, об этом и о том, что целой 1/5 человечества грозит голод, заявляет генеральный секретарь ООН. Большинство из этих стран, естественно, и большинство из этих людей и стран находится в Африке. Например, Бенин покупает 100% пшеницы в России. Ну и у остальных стран доля закупок весьма велика. Кроме того, на континенте наблюдается большая инфляция из-за роста мировых цен на нефть и газ, что делает ситуацию довольно-таки критической. И уже заявлено о том, что программы борьбы с голодом нуждаются в многомиллионных доинвестициях. Разберем всю историю, также посмотрим на континент пристально вместе с директором Центра изучения Африки Высшей школы экономики Андреем Масловым. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей Александрович, давайте сначала научный подход изберем, сначала изучим предмет. Что касается самой Африки, понятное дело, что большой регион, сложно как-то, одним словом, одним предложением кратко его охарактеризовать, но тем не менее, вот может быть по зонам как-то разделить континент в отношении, наверное, связей с Россией, я думаю, так, чтобы слушателям было более или менее понятно, что из себя Африка представляет для России.
Для России традиционно, конечно, более и ближе, да, и более значимые торговые партнеры находятся на севере Африки. И вот как раз в разрезе пшеницы, которую вы упомянули, тут можно сказать, что в основном ее потребляют, конечно, североафриканцы. Египет, Алжир, Тунис, Марокко являются основными такими покупателями. Для России ключевой, конечно, Египет. Для европейцев Алжир как рынок пока остается важным. Судан, Эфиопия закупает достаточно много объемов. Для вот той части Африки, которая находится к югу от Сахары, да, для нее пшеница – это все-таки такой достаточно инновационный продукт, больше связанный с вот городской такой уже модой на бургеры, булку, макароны. И, конечно, там потребление риса, скажем, или той же кукурузы, бобовых, гораздо более критично для, с точки зрения голода и продовольственной безопасности. Поэтому даже вот Бенин, который вы упомянули, но там пшеница – это все-таки не основной продукт в продовольственной корзине. В то же время проблема голода шире гораздо, да, чем зерновые поставки. Идет в мире вообще продовольственная инфляция в целом, и здесь Россия должна сыграть очень ключевую роль, такую стабилизирующую на продовольственных рынках в целом.
Скажите, пожалуйста, ну вот вы говорите про кукурузу и про рис. Вот я насчет кукурузы ситуацию не знаю, но что касается риса, там не только Россия, но, по-моему, и Индия, крупнейший поставщик, ввели эмбарго на поставки риса в другие страны. И, по-моему, в Китае тоже какие-то ограничения действуют. То есть в целом, и даже несмотря на то, что с пшеницей, может быть, да, не так, небольшая доля ее в потреблении, то и по остальным продуктам есть, скажем так, определенные проблемы в поставках. Это я к чему спрашиваю? К тому, что вот сейчас принято на Западе все валить на Россию, что это из-за России может быть голод. Но не совсем верно получается, так?
Абсолютно с вами согласен. Как раз хотел именно к этому и сказать, что вот это информационное давление на Россию, то есть обвинение в том, что спецоперация является в той или иной мере причиной голода в Африке, это такой элемент информационной кампании, направленной против нас, как мне кажется. Потому что если разбирать по составляющим, да, эту проблему, то здесь мы увидим, что ключевым является, конечно, вообще в целом инфляция продовольственная, продовольственных цен в мире, которая запущена в основном была прежде всего в США. Рост и эмиссия доллара, рост цен в принципе на продовольствие, ограничения, связанные с ковидом, вот весь этот комплекс проблем, он вызвал рост цен на продовольствие вообще, на мясную продукцию, молочную, на рис, на тот же, который потребляет Африка. А потом появился удобный повод, значит, свалить эти беды на Россию. Но в какой-то степени это выглядит так. И хотя Россия действительно может как-то поучаствовать в решении этих проблем, но опять же санкции, которые введены против наших банков, они гораздо более разрушительный характер имеют, чем там, ну, закрытие нескольких портов украинских, тем более, что украинская пшеница может попадать на мировые рынки через Европу, что она и делает до сих пор, через румынские порты те же самые. Вот. Но вот этот повод, он используется именно для информационного давления.
Скажите, пожалуйста, ну вот я тут в связи с тем, что мы с вами решили поговорить про Африку, вспомнил такие, думаю, как сказать, неочевидные страны, например, как там Уганду, например, или Того, ну, Сомали, там, Кения, это еще как-то более-менее на слуху. Я вот, с одной стороны, почему интересуюсь, потому что, а понимают ли вот простые жители вот этих стран, ну, откуда, скажем так, ноги растут и почему цены увеличиваются? Или, в общем, сейчас ситуация в Африке, ну, такая, что, в общем, просто плохо стали жить, и непонятно почему. Ну, привыкли там, я не знаю, там, собирать что-то местное там, и этим питаться, условно говоря, и нормально. Как вообще чувствует себя Африка? Насколько с 20 века, когда они там, страны получали независимость, они успели развиться, ну, по европейским меркам, до какого уровня, скажем так, насколько они понимают все эти законы экономики, насколько готовы с ними работать, насколько открыты вообще миру в этом отношении?
Ну, Африка разная. Вот действительно, есть страны, которые достаточно динамично развиваются, есть страны, которые особенно в центре континента, не имея выхода к морю, испытывают большие проблемы, особенно в плане продовольственной безопасности. Я бы здесь, знаете, обратил внимание вот на два таких момента. Во-первых, рост населения африканский, он имеет очень устойчивый характер, и Африка до сих пор еще не заселена, и огромное количество земель остается неосвоенных, и поэтому этот рост, он будет продолжаться еще долго. И проблема там, бедности, продовольственной безопасности, она, значит, в основном обусловлена вот этим ростом. То есть рост экономики, он не то что не успевает за ростом населения, да, а он, ну, не успевает решить все проблемы этого растущего населения. Хотя рост, безусловно, есть, особенно в восточной части Африки. Она развивается сейчас наиболее динамично развивающийся регион мира, один из наиболее динамично развивающихся в последние десятилетия, по крайней мере, точно. Та же Уганда показывает очень впечатляющий темп роста, около 7%. И несмотря на ковид, да, там все эти процессы восстановления пройдут достаточно быстро в экономике. Вот. А второй момент, да, это проблема инфраструктуры, то есть проблема доставки продовольствия до тех районов, где его не хватает, отсутствие дорог, отсутствие вот еще мощностей хранения для продовольствия, потому что портится все быстро, да, и нет запасов. То есть продовольственные рынки контролируют те, кто, у кого есть запасы, у кого есть хранилища, и кто может из этих хранилищ, ну, вовремя на рынок вывести определенное количество того же зерна. Поэтому вот в Египте, например, и Алжире ситуация достаточно стабильная по пшенице пока, потому что они сумели вовремя там, на несколько месяцев хотя бы потребление создать запасы. Но необходимо наращивать вот все равно эту инфраструктуру хранения. Например, в Эфиопии там ее значительно меньше. хотя она потребляет тоже много продовольствия. То есть вот эта вот проблема роста для Африки, она ключевая, да, то есть население растет, и инфраструктура не успевает за ростом этого населения. То есть, если мы хотим подойти комплексно к проблеме обеспечения Африки продовольствием, прежде всего нужно строить порты, элеваторы, дороги, налаживать учет этого зерна хранимого, снижать потери при хранении, потому что тоже это большая проблема.
Я, знаете, помню еще, наверное, может быть, не со школьных, с университетских времен, а про Африку всегда говорили постколониальный тип экономического развития. Вот до сих пор так остается?
Да, в значительной мере так. Например, это касается стандартов тех же самых. То есть вот стандарты качества на импортируемую продукцию, они до сих пор привязывают многие африканские рынки к бывшим метрополиям. И зачастую, например, наше зерно не может попасть в Алжир, потому что стандарты сделаны так, настроены тонкими настройками таким образом, чтобы соответствовать французским производителям. Причем это не значит, что даже наше зерно не хуже, оно просто немного другое, да, там есть определенные характеристики тонкие, там, которые, по которым оно даже лучше, чем французское, но оно не попадает, и не потому что алжирцы не хотят, а потому что вот, ну, эшелонированная такая система защиты рынков и монополизации рынков. Для европейцев африканские рынки продовольствия, они имеют стратегическое значение. Африка потребляет на несколько десятков миллиардов евро продовольствия, курицу и всю корзину закупают в Европе, для них это важно.
Андрей Александрович, а позвольте я такой вопрос задам. А вы в каких странах в Африке были?
Ну, больше всего я был в Нигерии, наверное, по времени, если считать. И по количеству раз, наверное, я там был раз 50 в общей сложности. Последние годы в Алжире провел, вот, когда был карантин. А так, ну, много где был. В Эфиопии был несколько раз, в ЮАР, в Анголе.
ЮАР, Ангола. Я просто перед этим вопросом карту перед собой открыл в Африке, но получается, вы во всех частях, скажем так, Африки были и на севере, и на юге, и на западе, и на востоке. Мне кажется, из всех, что вы перечислили, мы как-то более-менее Алжир с ЮАР знаем тут в России. А вот про Нигерию, Эфиопию расскажите немножко, что это за страны. Вот одна, что кстати, Нигерия, это Западная Африка, это как раз вот залив здесь на берегу Атлантического океана. Я так понимаю, что это тропики, да, если я правильно помню географию и все такое. А вот Эфиопия, это так, восточная, получается, Африка, и у нее, кстати, нет выхода к морю. Тоже интересно. И она, кстати, в связи с сомалийскими пиратами, тут очень часто тоже звучала Эфиопия, тоже довольно-таки на слуху. Но вот насколько эти страны одинаковые, разные, насколько они по отношению к России вот лояльны, нелояльны, работаем, работают с ними российские компании или не работают?
Обе страны большие, и они региональные лидеры. Да, вы очень, наверняка их не случайно выделили, потому что это такие два действительно центра притяжения региональных. В Нигерии больше 200 миллионов жителей уже говорят, хотя точно никто не считал. И это, конечно, Нигерия — огромный рынок, растущий потребительский. Нигерия поставляет на мировые рынки нефть и газ. Сейчас вот идет борьба за то, чтобы она поставляла газа больше. Европейцы огромные усилия прикладывают, чтобы заставить их отказаться от собственной электроэнергетики, от собственного там производства удобрений, только ради того, чтобы как можно больше вот СПГ поставляли в Европу. Что в плане замены российского газа, наверное, Нигерию я бы поставил на третье место после США и Катара. Наверное, сейчас вот Нигерия – это третий такой поставщик, который может прийти на замену хотя бы просто по физически располагаемым объемам газа в месторождениях. Да, поэтому на нее сейчас оказывается колоссальное давление с целью переориентировать на экспорт дополнительный объем еще.
Андрей Александрович, вот. Давайте сейчас после анонса послушаем, что вы скажете про Эфиопию. Нам нужно анонс поставить.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-951-05-66. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Директор Центра изучения Африки Высшей школы экономики Андрей Маслов в эфире «Радио Спутник». Андрей Александрович, давайте продолжим про Эфиопию. Сейчас, ну, про Нигерию немножко сказали. Кстати, любопытные факты насчет газа. И, может быть, мы еще в контексте давления европейского на эту страну и отказа ее от своих каких-то производств в пользу увеличения газа вернемся. Но сейчас несколько слов про Эфиопию. Тоже достаточно любопытно послушать.
Эфиопия – это центр притяжения для всей Восточной Африки, страна, которая показывает последние 10 лет перед карантином, там были впечатляющие темпы экономического роста, 9,5% в среднем, по-моему, за 10 лет росла Эфиопия, огромные китайские инвестиции там в инфраструктуру, в строительство новых дорог, в обрабатывающую промышленность, легкую промышленность. То есть это та страна, на которую сейчас Китай делает ставку как на центр такой своего присутствия в регионе. Плюс развитие энергетики, строительство огромной плотины на Ниле, гидроэлектростанции возрождения. И Эфиопия видит себя в роли такой энергетической региональной державы, которые будут обеспечивать электроэнергией соседние страны, тоже регион, включая Судан, Эритрею, Кению отчасти. Там, у них есть планы строительства энергосистемы общей для всего региона. Эфиопия – традиционный друг России, традиционный еще с царских времен. Мы поддерживаем очень хорошие с ними политические отношения. И есть контакты между церквями, которые близки по там, многим параметрам, да, там вот монофизиты эфиопские, они их даже часто называют православными, хотя это не очень верно терминологически, но церкви поддерживают хорошие отношения, наши эфиопские. И Эфиопия, конечно, очень важный партнер России, но именно вот наши экономические отношения, торговые, они сейчас ограничены сильно, в том числе, ну, логистически, прежде всего. То есть Эфиопия далеко, и наши товары для того, чтобы туда попадали, там тоже зерно, там те же удобрения, в которых они заинтересованы, и прочее, там растущая номенклатура спроса нуждается в том, чтобы был такой независимый транспортный коридор туда построен через Ближний Восток или через Иран. Ну, в общем, разные там варианты есть, но пока торговые отношения, скажем так, отстают от роста эфиопского, да, существенно наши поставки туда и от уровня политических отношений наших, которые тоже...
А правильно я помню, что Эфиопия – это последняя страна, которая, ну, там, разделилась, по-моему, если я правильно помню, что-то от нее отделялось, нет?
Да, почти последняя. То есть от нее отделилась Эритрея, вот, которая как раз была выходом к морю Эфиопии. Но логистически, конечно, торговля Эфиопии, даже когда Эфиопия сама имела выход к морю через Эритрею, все равно шла больше через Джибути. Там, потому что рельеф такой высокогорный между Эфиопией и Эритреей, и возить товары их все равно проще было по плоской пустыне в Джибути. И из Джибути. Там порт крупнейший, один из крупнейших на Индийском побережье. Вот. А последним разделился Судан. Вот Южный Судан отделился от Судана. Вот это был последний раздел.
Но это, кстати, тоже в этом же регионе, рядом с Эфиопией, собственно говоря.
Да. Это вообще же в 90-е годы, там, в 90-е, в 2000-е, очень многие страны делились. Это была такая, как сказать, установка такая, что большие страны неэффективно управлять. Если можно поделить, то лучше поделить. Это, к сожалению.
А можно я еще такой вот вопрос задам вам? Вот уже Мы сейчас про эти деления заговорили. Естественно, нужно сказать про некие военные напряженности на территории многих стран. Ведь гражданские войны до сих пор не везде закончились. Вот это на экономику, на продовольственную безопасность как-то влияет?
Безусловно, в той же самой Эфиопии до сих пор не решена полностью проблема с Тиграем, где действуют повстанцы, которые, значит, борются с центральным правительством Эфиопии. А Тиграй — это как раз, по совпадению или нет, это наиболее уязвимый всегда регион с точки зрения продовольственной безопасности. То есть он всегда, ну, последние, по крайней мере, там, несколько десятков лет решал все свои проблемы продовольственного дефицита всегда через поставки с центральной Эфиопии. Поэтому то, что сейчас там действует вооруженное незаконное формирование, которое борется с Аддис-Абебой при поддержке внешних сил, скажем так, это, конечно, не способствует решению. То есть это наиболее, одна из наиболее сейчас уязвимых мест на планете с точки зрения голода. Тиграй в первую очередь по политическим и логистическим причинам. Потому что, конечно, накормить их можно, но достаточно продовольствия, наверное, и в самой Эфиопии остается, но именно вот субъективные причины могут вызвать голод.
Есть же страны, которые вот вдоль Сахары, у них, кстати, даже, по-моему, какое-то название, ну, как объединение есть, да, в Африке. Вот что касается, ну, я почему их вспоминаю это объединение, потому что, ну, что такое Африка для, ну, я не знаю, наверное, прежде всего тех детей, которые читают детские сказки, да, пустыня Сахара, вот это самая большая пустыня в мире, и наверняка вот здесь тоже есть определенные проблемы с уровнем голода, хотя, вы знаете, я вот прочитал статью, что как раз в этих странах растет количество посевных площадей.
Да, безусловно, растет, потому что растет население, прежде всего, и растет спрос на продовольствие, и действительно молодцы, что стали больше сеять, потому что последние 10 лет в основном прирост населения, прирост спроса компенсировался импортом. А сейчас в связи с сложностями на мировых рынках африканцы стали задумываться, а как бы нам больше производить продовольствие. Потому что, конечно, Африка колоссально имеет потенциал в этом плане. Но тут еще важна урожайность, да, кроме площадей. То есть проблема не... Площадей в Африке очень много можно засеять. Вопрос в том, чтобы их правильно возделывать. Сложный климат... Практически нет культуры удобрений, да, внесения удобрений в почву. Есть проблема паразитов. Вот, например, там, та же саранча, когда она набегает в Сомали, Эфиопии. И сколько ты не посей, там, чем больше ты посеял, тем больше она съест. То есть, в следующем году будет просто больше саранчи. Поэтому здесь вот нужно развивать, мне кажется, в Африке высокотехнологичные подходы к ведению сельского хозяйства в целом. То есть проблема орошения, проблема удобрения, проблема защиты почв, проблема предсказания тех или иных, да, то есть точных измерений, да, бигдаты и спутникового наблюдения, допустим, за посевами. Она вот позволит действительно развивать сельское хозяйство. Не просто количественно, да, а качественно. Потому что если больше площадей засевать, это идет за счет лесов в основном, да, там, последних оставшихся, что усиливает климатический дисбаланс в целом на планете. И в конце концов и по нам тоже с вами ударяет. То надо больше содействовать африканцам, потому что вот они интенсивно эти методы развивали.
Я, кстати, да, был удивлен, когда прочитал, что всего 10% территории Африки занимают леса, и что и они уничтожаются какими-то просто гигантскими темпами.
Да, к сожалению, да. Но тут видите как, Европа же, она вот достигла своего нынешнего уровня развития во многом за счет почти тотального уничтожения всех природных ресурсов на своей территории. Там не осталось ни лесов таких первозданных, да, ни животных, ни Вот, Африка идет там пока что, к сожалению, по тому же пути, ну просто с некоторым опозданием. И тоже они, в общем, справедливо возражают, что ну что вы нас тут учите экологической повестке, когда вы сами достигли того, что, чего вы достигли, уничтожив всю природу, а теперь вот вы приезжаете к нам и говорите, там, значит, ай, бедные там, значит, обезьяны, бедные носороги, то есть давайте как это вы будете, не вы будете развиваться, да, а будете консервировать последние участки дикой природы, которые являются, оказывается, не вашим достоянием, а общечеловеческим.
Mm-hmm. Ну, Андрей Александрович, против этого они прерваться нам нужно сейчас, выпуск новостей послушаем, а далее продолжим говорить про Африку. Андрей Маслов, директор Центра изучения Африки Высшей школы экономики, в эфире «Радио Спутник».